Беседа 44. «Еще же ему, глаголющу к народам, се мати его и братья его, стоях увне, ищущи глаголоти ему. Рече же некий ему, се мати твоя и братья твоя вне стоят, хотящи глаголоти тебе. Он же, отвещав, рече ко глаголющему ему, кто есть мати моя? И кто суть братья моя? И простер руку свою на ученики своя, рече, се, мати моя и братья моя». Глава 12, стихи с 46 по 49. Первое. То самое, о чем я говорил прежде, то есть, что без добродетели все бесполезно, весьма ясно открывается и теперь. Я говорил, что и возраст, и пол, и пустынное жительство, и тому подобное бесполезны, когда нет доброго расположения. А теперь мы узнаем еще более. Без добродетели нет никакой пользы и Христа носить во чреве и родить этот дивный плод. Это особенно видно из приведенных слов. «Еще ему, глаголющу к народам, — говорит евангелист, — рече некий ему, яко мати твоя и братья твоя ищут тебя». А Христос отвечает: «Кто мати моя и кто братья моя?» Это говорит он не потому, чтобы стыдился матери своей или отвергал родившую его. Если бы он стыдился, то и не прошел бы сквозь утробу ее. Но желал этим показать, что от того нет ей никакой пользы, если она не исполнит всего должного. В самом деле, поступок ее происходил от излишней ревности к правам своим. Ей хотелось показать народу свою власть над сыном, о котором она еще не думала высоко, а потому и приступила не вовремя. Итак, смотри, какая неосмотрительность со стороны ее и братьев. Им надлежало бы войти и слушать вместе с народом, или, если не хотели этого сделать, дожидаться окончания беседы и потом уже подойти. Но они зовут его вон, и притом при всех, обнаруживая через это излишнюю ревность к правам своим и желание показать, что они с большую властью повелевают им. Об этом самом и евангелист сукоризную говорит. «Еще ему, глаголющу к народам», — говорит он, намекая на это. «Уже ли не было другого времени?» — как бы так говорит он. «Уже ли нельзя было поговорить наедине?» «Да о чем и говорить хотели?» «Если об истинном учении, то им надлежало предложить об этом явно и говорить при всех, чтобы и другие получили пользу. Если же о своих делах, то не должны были так настаивать. Если Христос не позволил ученику своему пойти и похоронить отца, чтобы последование его за Христом не пресекалось, то тем более не должно было прерывать беседы его с народом для дел неважных. Отсюда ясно, что они делали это по одному тщеславию, на что и Иоанн, указывая, говорил, что «не братья его вероваху в него». Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 5. Он же передает и неблагоразумные слова их, говоря, как они звали его в Иерусалим, для того единственно, чтобы его знамениями самим прославиться. «Аще сия твориши, — говорят они, — яви себе мирови. Никто же бо в тайне творит что и ищет сам яви быти». Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 4. И сам Христос тогда упрекал их в этом, осуждая плотские их помышления. Когда они, ввиду худого мнения о Христе иудеев, говоривших «не сей ли есть Тектонов сын, Его же мы вемы отца и матерь, и братья его, не в нас ли суть?» Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 55 и 56, Евангелие от Марка, глава 6, стих 3, желая скрыть низость его рода, вызывали его явить знамение. Тогда он противится им и тем хочет исцелить болезнь их. Итак, если бы он захотел отречься от матери своей, то отрекся бы от нее тогда, когда поносили его иудеи. Напротив, он так заботится о ней, что и на самом кресте препоручает ее возлюбленнейшему ученику и проявляет о ней великую заботливость. Но теперь он не делает того из предусмотрительной любви к ней и братьям. Так как они думали о нем как о простом человеке и тщеславились, то он исторгает этот недуг, не оскорбляя, впрочем, их, но исправляя. Но ты обращай внимание не на одни только слова, заключающие в себе легкий упрек, но и на неуместную смелость братьев, на которую они отважились, и на того, кто упрекал. Это был не простой человек, но единородный Сын Божий, и с каким намерением упрекал. Он не хотел оскорбить их, но избавить их от мучительной страсти, мало-помалу привесть их к правильному о себе понятию и убедить, что он не сын только матери своей, но и Господь. И ты увидишь, что этот упрек и ему весьма приличен и полезен матери, и вместе с тем весьма кроток. Он не сказал напомнившему о матери: «Пойди, скажи матери, что она не мать моя», но возражает ему: «Кто есть мать моя?» Говоря это, он имел в виду еще нечто другое. Что же именно? То, что не они и никто другой не должны полагаться на родство и оставлять добродетель. В самом деле, если для матери его не будет никакой пользы в том, что она мать, раз она не будет добродетельна, то родство тем менее спасет кого-нибудь другого. Есть одно только благородство исполнения воли Божией, и это благородство лучше и превосходнее того плотского родства. Второе. Итак, зная это, мы не должны гордиться ни достославными детьми, если не имеем сами добродетелей их, ни благородными родителями, если не подобны им по жизни. Можно ведь и родивши не быть отцом, и не родивши быть им. Вот почему, когда одна жена сказала: «Блаженно чрево, носившее тя, и сосца я же еси ссал», Евангелие от Луки, глава 11, стих 27, Христос не сказал на это: «Не носило меня чрево, и не сосал я сосцов», но «истинно блаженны, исполняющие волю Отца моего», Евангелие от Луки, глава 11, стих 28. Видишь, как он и прежде, и здесь не отвергает естественного родства, но присовокупляет к нему родство по добродетели. Равным образом и предтеча, говоря: «Рождение ехидного, не начинайте глаголать в себе, отца имамы Авраама», Евангелие от Матфея, глава 3, стихи 7 и 9, не на то указывает, что они, фарисеи и саддукеи, не происходили от Авраама по естеству, но что нисколько не полезно им это происхождение от Авраама, если они не будут иметь с ним родства нравственного. Это самое и Христос, показывая, говорил: «Аще чада Авраамля бысти были, дела Авраамля бысти творили», Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 39. Этими словами он не отнимает у них родства по плоти, но научает искать родства лучшего и превосходнейшего. То же самое и здесь он хочет внушить, но только внушает с большим снисхождением и нежностью. Речь шла о матери, и он не сказал: «Она не мать моя, они не братья мои, потому что не творят воли моей», не произнес осуждения на них, но, говоря свойственную ему кротостью, оставлял на волю их желать и другого родства. «Творящий, — говорит он, — волю отца моего, той брат мой, и сестра, и мать есть». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 50. «Потому, если они хотят быть сродниками его, пусть идут этим путем». Также, когда воскликнула жена: «Блаженно чрево, носившее тя», Христос не сказал: «У меня нет матери», но: «Если мать моя хочет быть блаженную, пусть творит волю отца моего. Таковой для меня и брат, и сестра, и мать». Какая честь! Как велика добродетель! На какую высоту возводит она идущего путем ее! Сколько жен ублажали эту святую деву и чрево ее, и желали быть такими матерями и все отдать за такую честь! Что ж препятствует? Вот Христос показал нам пространный путь, и не только женам, но и мужам можно достигнуть столь великой чести и даже еще гораздо большей. Идя этим путем, скорее можно сделаться матерью, нежели претерпевая болезни рождения, потому если родство плотское есть уже счастье, то родство духовное настолько более, насколько оно превосходнее первого. Итак, не просто желай родства, но и с большим тщанием иди путем, ведущим тебя к этому желанию. Сказав это, Спаситель вышел из дому. Видишь ли, как он и упрек сделал, и исполнил их желание. То же самое делает он и на браке. И там он сделал упрек матери своей, которая безвременно просила его, и, однако ж, не отказал ей, упреком врачуя немощи ее, исполнением просьбы, показывая любовь свою к матери. Так точно и здесь. С одной стороны, он врачевал недуг тщеславия, с другой воздал должную честь матери, хотя требование ее было и неуместно. «В день той, — говорится, — исшед Иисус из дому, сидяши при море». Евангелие от Матфея, глава 13, стих 1. «Если хотите видеть и слышать меня, — говорит он, — то вот я выхожу и беседую. Сотворивши много знамений, он хочет опять доставить пользу учениям своим и садиться у моря, чтобы ловить и привлекать к себе людей, находящихся на земле. Сел же он у моря не без намерения, на что и евангелист намекает, отмечая это обстоятельство, но желая поставить себя в таком положении, чтобы никого не было позади у него, а все пред глазами. И собравшися к нему народе мнозе, якоже ему в корабль влезти и сесть, и весь народ на брезе стояша. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 2. Когда он сел тут, начал поучать притчами. И глагола им притчами много. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 3. Не так он поступил на горе, там слово свое не предложил он в столь многих притчах. И это потому, что там был только простой и необразованный народ, а здесь находились и книжники, и фарисеи. Но заметь, какую прежде говорит он притчу, и как по порядку предлагает их Матфей. Итак, какую же прежде говорит он? Ту, которую должно было прежде всего сказать и которая более способна возбудить внимание в слушателе. Намереваясь говорить прикровенно, он прежде возбуждает ум слушателей притчею, потому и другой евангелист говорит, что Христос сделал им упрек за то, что они не разумеют. «Как о неразумести притчи?» Евангелие от Марка, глава 4, стих 13. Впрочем, не для того только говорит он притчами, но и для того, чтобы сделать слово свое более выразительным, глубже напечатлеть его в памяти и представить предмет нагляднее. Так поступают и пророки. Третье. Итак, какая ж эта притча? «Се из Идисеи да сеет» Евангелие от Матфея, глава 13, стих 3. «Откуда вышел вездесущий и все исполняющий?» Или «как вышел?» «Не местом стал он ближе к нам, но расположением и промышлением о нас, когда облегся плотью. Так как грехи заграждали нам доступ к нему и не позволяли взойти, то он сам выходит к нам. И для чего вышел? Погубить ли землю, исполненную терней? Наказать ли земледельцев? Нет. Он вышел для того, чтобы тщательно возделать землю и посеять на ней слово благочестия. Здесь, под семенем, Христос разумеет свое учение, а под нивою — души человеческие, под сеятелем же — себя самого. Какой же плод этого семени? Три части его погибают, и одна только остается. И сеющу ему ова подоша при пути, и приидоша птицы, и позабаша я. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 4. Христос не сказал, что он сам бросил, но что семя упало. Другая же на камень, и де же не имеях у земли многие, и абие прозебоша, за ней не имеях у глубину земли. Солнцу же воссиявшу, присвянуша, и за ней не имеях у корения из схоша. Другая же подоша в тернии, и взыди тернии, и подави их. Другая же подоша на земли добрей, и даяху плод, ова уба 100, ова же 60, ова же 30. Имеей уши слышите, да слышит. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 5 по 9. Четвертая часть уцелела, да и та не одинаковой принесла плод, но большое и здесь различие. Из этих слов видно, что Христос предлагал учение свое всем без различия. Как сеятель не различает находящиеся пред ним нивы, но просто и без всякого различия бросает семена, так и он не различает ни богатого, ни бедного, ни мудрого, ни невежду, ни беспечного, ни заботливого, ни мужественного, ни робкого, но всем проповедал, исполняя свое дело, хотя и наперед знал, какие от этого будут плоды, чтобы можно было ему сказать, что мне еще нужно было сделать и не сделал. Книга пророка Исаии, глава 5, стих 4. Пророки говорят о народе, как о винограде. Виноград бысть возлюбленному, и виноград из Египта принесл. Книга пророка Исаии, глава 5, стих 1, Псалом 79. А Христос говорит о народе, как о семени. Что же Он показывает этим? То, что теперь народ будет скоро и легко повиноваться и тотчас даст плод. Когда же ты слышишь, что изыди сеете, то не почитай этого тождесловием, Сеятель выходит часто и для другого дела, например, вспахать землю, или истребить негодную траву, или исторгнуть тернии, или сделать другое что-нибудь подобное. Но Христос вышел для сеяния. Отчего же, скажи мне, погибла большая часть семени? Это произошло не от сеявшего, но от земли приемлющей, то есть от души невнимавшей. Но почему не говорит он, что иное семя приняли беспечные и погубили его, другое приняли богатые и подавили его, иное слабые и пренебрегли его? Он не хочет сделать им сильного упрека, чтобы не ввергнуть их в отчаяние, но предоставляет обличение собственной совести слушателей. Впрочем, это случилось не только с семенем, но и с неводом. И в нем было много бесполезного. Настоящую притчу Христос предлагает для укрепления и наставления учеников своих, чтобы они не унывали, хотя и большинство приемлющих слово их погибнут. То же было и с самим Господом. И хотя Он наперед знал, что так именно будет, не переставал, однако ж, сеять. Но благоразумно ли, скажешь, сеять в тернии, на каменистом месте, при дороге? Конечно, в отношении к семенам и земле это было бы неблагоразумно, но в отношении к душам и учению это весьма похвально. Если бы земледелец стал так делать, то справедливо заслуживал бы порицания, потому что камню нельзя сделаться землею, и дороге не быть дорогой, и тернию не быть тернием, но не то бывает с существами разумными. И камню можно измениться и стать плодородную землею. И дорога может быть не открытой для всякого проходящего и не попираться его ногами, а может сделаться тучную нивою. И терния может быть истреблено, и семена могут расти беспрепятственно. Если бы это было невозможно, то Христос и не сеял бы. Если же такое изменение происходило не во всех, то причиною этого не сеятель, но те, которые не хотели измениться. Христос исполнил свое дело. Если же они пренебрегли Его учением, то явивший столь великое человеколюбие не виновен в том. Заметь еще и то, что не один путь погибели, но различные, и один от другого далеко отстоящие. Те, которые подобны дороге, это нерадивые, беспечные и ленивые, а камень изображает только слабейших. «На камени сеянное», — говорит Христос, — «сие есть слышай слово, и абия с радостью приемлет е. Не имать же корени в себе, но привременен есть. Бывши же печали, или гонению словесе ради, абия соблажняется. Всякому слышащему слово царствие и неразумевающу приходит лукавый и восхищает всеянное из сердца его. Сие есть еже при пути сеянное». Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 20, 21 и 19. Не одно и то же, когда учение теряет силу свою без всяких козней и притеснений, и когда оно бывает недействительно при искушениях. Те же, которые подобны тернию, виновнее всех прочих. Четвертое. Итак, что бы ни случилось с нами чего-нибудь подобного, будем усердно внимать учению и беспрестанно иметь его в памяти. Пусть дьявол и хищничает, но от нас зависит не давать ему расхищать. Если семена и засыхают, то не зной бывает причиной этого, Не сказано ведь, что посохли от зноя, но за не не имея хукарения. Если и подавляется слово, то не от терния это происходит, но от тех, которые допустили взойти ему. Можно, если захочешь, не допустить этого негодного растения и богатства употребить как должно. Потому Христос не сказал «век», но «печаль века». Не сказал «богатство», но «лесть богатства». Евангелие от Матфея, глава 13, стих 22. Итак, будем обвинять не самые вещи, но испорченную волю. Можно и богатство иметь, и не обольщаться им, и в веки этом жить, и не подавляться заботами. Богатство соединяет в себе два противоположные зла. Одно сокрушает и омрачает, это есть забота, другое расслабляет, это есть роскошь. И хорошо, сказал Спаситель, лесть богатство, потому что все в богатстве лесть имена только, а не действительность. Подлинно и удовольствие, и слава, и пышность, и все тому подобное один только призрак, а не действительная истина. Итак, сказав о различных родах погибели, он, наконец, говорит и о доброй земле, чтобы не привести в отчаяние, но подать надежду на раскаяние и показать, что, возможно, из камня и терния обратиться в добрую землю. Но если и земля хороша, а сеятель один, и семена одни и те же, то почему одно семя принесло плод во 100 крат, другое в 60, третье в 30. Здесь опять различие зависит от свойства земли, потому что и в хорошей земле можно найти много различия. Теперь видишь, что виною этому не земледелец и не семена, но приемлющая земля. Различие это зависит не от природы людей, но от их воли. И здесь открывается великое человеколюбие Божие в том, что Господь требует не одинаковой степени добродетели, но и первых приемлет, и вторых не отвергает, и третьим дает место. Это говорит Он для того, чтобы последователи Его не подумали, что для спасения достаточно одного слышания. Почему же, скажешь ты, Он не сказал о других пороках, например, о плотском вожделении, тщеславии, сказавшие «печаль века сего» и «лесть богатства»? Он все сказал, потому что и тщеславие, и все другие пороки — дело века сего, и лесть, и богатство, как, например, удовольствие, жадность, зависть, тщеславие и все прочее, подобное этому. О пути же и камни он упомянул, желая показать, что недостаточно освободиться от любви к богатству, но нужно позаботиться и о другой добродетели. Что пользы в том, если ты не пристрастен к богатству, но женоподобен и изнежен? Что пользы в том, если не изнежен, но беспечно и нерадиво слушаешь слово? Недостаточно одной добродетели для спасения нашего, но нужно, во-первых, тщательное слушание слова и всегдашнее памятование о нем. Потом нужно мужество, далее презрение богатства и, наконец, бесстрастие ко всему житейскому. Слышание слова потому поставляет он прежде всего прочего, что оно прежде всего нужно, как уверуют, если не услышат. Послание к римлянам, глава 10, стих 14. Так и мы, если не будем внимать слову, не будем иметь возможности узнать то, что должно делать. Потом уже говорит он о мужестве и о презрении настоящих благ. Итак, зная это, оградим себя отовсюду, будем внимать слову, глубоко насаждать его в себе и очищать себя от всего житейского. Если будем одно делать, а о другом не родить, то не будет нам никакой пользы. Так или иначе, все равно погибнем. Какое различие, если погибнем не от богатства, а от беспечности? Или не от беспечности, а от изнеженности? Земледелец все равно скорбит, как бы он ни погубил семени. Итак, не будем утешаться тем, что мы погибаем не во всех отношениях, но будем плакать, каким бы образом мы ни погибали, и будем сожигать терния, потому что оно подавляет слово. Это знают богатые, которые не способны не только к этому, но и ни к чему другому. Будучи рабами и пленниками страстей, они не способны и к гражданским делам. Если ж они не способны и к этому, то тем более к небесному. Двоякая язва заражает помышления их — роскошь и забота. Каждая из них сама по себе достаточна для потопления челнока. Представьте же, какое произойдет волнение, когда обе соединятся. Пятое. Не удивляйся тому, что Христос назвал роскошь тернием. Ты, упоенный страстью, не знаешь этого, но незараженные этой страстью знают, что роскошь уязвляет более, нежели терние, и изнуряет душу сильнее, нежели забота, и причиняет самые мучительные болезни как телу, так и душе. Не столько мучит забота, сколько пресыщение, когда бессонница, боль в висках, тяжесть в голове и болезни в желудке мучат пресыщенного, то представь, скольких терний несноснее это. Как терния, с какой бы стороны ни брали его, окровляет руки, так и роскошь вносит язву и в ноги, и в руки, и в голову, и в глаза, словом, во все члены. Она безжизненна и бесплодна, как терния, и гораздо больше его вредна, и вредна для существеннейших частей. В самом деле, она преждевременно приближает к старости, притупляет чувства, омрачает мысль, ослепляет проницательный ум, наполняет тело влагами, скопляет гной, причиняет множество болезней и производит большую тяжесть и непомерную тучность, отчего и бывают постоянные падения, частые крушения. Для чего, скажи мне, уточняешь ты тело? Разве мы собираемся принести тебя в жертву или предложить на трапезу? Хорошо откармливать птиц, или лучше сказать, и их нехорошо, потому что, когда они утучнеют, употребление их в пищу уже не бывает для нас здоровым. Так-то велико зло пресыщения, оно вредно и бессловесным. Откармливая, делаем их бесполезными и для них самих, и для нас, потому что от этой тучности и пища неудобно варится, и соки гниют. Но те животные, которых немного кормят, и которые, так сказать, постятся, употребляют пищу в умеренном количестве и находятся в трудных работах, бывают весьма полезны и для себя, и для других, годны для пищи и для всего прочего. Те, которые питаются ими, бывают более здоровы. Те же, которые употребляют в пищу жирных животных, уподобляются им, становятся ленивыми, больными и сами на себя налагают тягчайшие узы. Ничто столько не противно и не вредно телу, как пресыщение. Ничто столько не разрушает, не обременяет и не губит его, как неумеренное употребление пищи. Поэтому можно только удивляться безумно пресыщающимся, что они не хотят даже и настолько поберечь себя самих, сколько другие берегут мехи. Продавцы вин не наполняют и мехи более надлежащего, чтобы не прорвать их, а они и такой заботы не хотят иметь о бедном своем чреве, но до чрезмерности обременяют его пищей, наполняют себя вином до ушей, ноздрей и самого горла, и таким образом сугубо стесняют дух и ту силу, которая устрояет животную жизнь. Для того ли дана тебе гортань, чтоб ты до самых уст наполнял ее вином и другими вредными веществами? Не для того, человек, но чтоб, во-первых, славословить Бога, воссылать к Нему священные молитвы, читать божественные законы, во-вторых, подавать советы, полезные ближним, а ты, как будто для обжорства только получивши гортань, не даешь ей ни малейшего времени для священного занятия, а всю жизнь употребляешь ее на постыдную работу. Таковые люди поступают подобно тому, кто, взявши арфу, имеющую струны золотые и хорошо настроенную, вместо того, чтобы ударять в нее и извлекать гармонические звуки, завалит ее навозом, всякою дрянью. Навозом я называю не пищу, но пресыщение и всякую неумеренность, так как то, что сверх меры не питает уже, а только вредит. Одно чрево дано только для принятия пищи, а уста, гортань и язык даны и для других, более необходимых занятий, или лучше, и чрево дано не просто для принятия пищи, но для принятия пищи умеренной. Оно само показывает нам это, так как всегда вопиет против нас, когда мы повредим ему таким излишеством. И не только вопиет, но в отмщение за несправедливость налагает на нас и величайшее наказание. И, во-первых, оно наказывает ноги, которые носят нас и водят на роскошные пиршества. Потом связывает служащие ему руки за то, что они доставляли ему столь многие и столь хорошие яства. А многим оно повредило и самые уста, глаза и голову. Как раб, когда возложит на него что-либо свыше сил, в сильном негодовании оскорбляет своего господина, так и чрево, которому сделали насилие, часто губит и портит вместе с прочими членами и самый мозг. Потому хорошо устроил Бог, соединившись неумеренностью такие вредные следствия, чтобы ты, если по доброй воле не хочешь поступать благоразумно, хотя невольно, из страха и великого вреда научился умеренности. Итак, зная это, будем убегать роскоши, будем заботиться об умеренности, чтобы и здоровьем телесным наслаждаться, и, избавив душу от всякой болезни, сподобиться будущих благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.